Мои друзья, братья и сестры, Библия открыта. Давайте почитаем Слово Божье. Послание к Ефесянам, глава 2, первые 10 стихов. Послание к Ефесянам, 2 глава, первые 10 стихов. Мы с вами продолжаем знакомство с удивительной тайной, тайной Слова Божьего относительно Церкви. Христос пришел на эту землю создать Церковь. Свою. И об этой церкви мы продолжаем наше рассуждение. Сегодня у нас третья беседа, которая будет посвящена очередной теме, тексту очередной теме «Любовь Божья превыше разума». Мы прочитаем текст Писания и будем с вами иметь рассуждение библейское. Вторая глава послания к Ефесянам с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Друзья мои, церковь, тайна церкви. Думаю, что беседы, которые мы имели перед этим, уже подтолкнули нас, во всяком случае, к тому выводу, пусть он такой общий, обтекаемый, какой-то контур всего лишь на сегодня, но все-таки он очерчивается, что Священное Писание предлагает свою точку зрения, она правильная, на церковь. Для нас очень важно к этой точке зрения, к этому мнению Бога, изложенному на страницах Писания, прислушаться. Я не думаю, что для вас сегодня секрет, что достаточно смелые, дерзкие выпады и в адрес Бога, и в адрес христианства делают люди. Думаю, что вы уже успели познакомиться с информацией о том, что в России подали в суд на христианство, обвиняя его и в расизме, обвиняя его в нагнетании вражды и так далее, и так далее. Целую петицию подготовили, грамотно подготовлено, честное слово, если вы прочитаете. Смотришь на все это и смотришь на Писание, а это не новое. Это не новое. Соломон говорит, нет ничего нового под солнцем. Не они первые, не они последние. Стоит ли сегодня обращать внимание на вот такие выпады, которые продиктованы только одним желанием? Мне Бог мешает. Поэтому я грамотно его уберу из жизни. Все, всего лишь навсего. Я не хочу соглашаться с библейскими стандартами. Я не хочу верить в Бога. Я не хочу, чтобы Он управлял моей жизнью. Поэтому все это просто деликатно представляется. Итак, формы представления христианства, истин библейских, они есть у каждого человека, стандарты, шаблоны, границы. Но сегодня мы обращаем внимание к Писанию, и для нас очень важно, ну, как минимум, иметь альтернативу своему мнению. Подумать, может быть, есть смысл свое мнение подкорректировать или вообще от него отказаться, или, что лучше всего, изменить мнение, что является покаянием. и по отношению Бога, и по отношению того, что Он делал и делает относительно своего творения. Мы говорим о церкви, говорим о том, из чего она состоит, говорит о том, как она формируется, будем говорить о том, что Бог ожидает от церкви. Это библейское представление. Я понимаю, что у каждого из нас есть своя точка зрения, шутит иногда, кочка зрения, что наверняка более соответствует истине. Дай Бог, чтобы на этой кочке мы не поскользнулись, а лучше стали на твердое библейское основание. В прошлый раз мы говорили с вами о величии Божьем в жизни церкви. Говорили о громкой жизни верующих людей. Мы так назвали громкая жизнь. Жизнь верующего человека не может быть скрыта. Она отличается от жизни всех других людей. Павел пишет, мы читали в прошлый раз эти слова, мне пишет интересные мысли в 15 стихе предыдущей главы. «Я, услышав о вашей вере и о любви ко всем святым». В чем христианство проявляется? Так это в вере. Вера – это реакция моя на Слово Божье. Любовь – это то, как я это выполняю в своей жизни. У верующего человека есть правильное направление по отношению к Богу. И как следствие правильного отношения, есть совершенно не похожие на стандарты мира отношения к другим людям. Далее мы говорили о том, что Господь через Павла, через Божьего служителя, его молитва, помните, мы подробно обращали на это внимание, к верующим людям. Сегодня модно называть себя верующим. Так вот, ко всем верующим идет обращение. Павел говорит, я молю Бога, чтобы Бог две вещи вам сделал, при всем том, что ваша жизнь, она уже является все-таки показателем для людей. Я молю, чтобы Бог дал вам две вещи. Первое, дал вам духа премудрости и откровения. Это речь идет о верующих людях. Что они не имеют духа премудрости и откровения, мы говорили в прошлый раз об этом. И я также молю Бога, чтобы Бог открыл глаза сердца вашего. Опять повторю, что речь идет о верующих людях. Чтобы глаза были открыты, и чтобы увидели мы обратили внимание на очень важные вещи. На то, к чему Господь нас призвал. И на то, какая сила в верующих может проявляться. Вот этой силой Бог Отец воскресил Христа из мертвых. Сегодня никакого основания нет отрицать воскресение Христа из мертвых. Вот та сила, которая воскресила Христа, на котором был грех всего мира, не грех отдельно взятого человека. Вдумайтесь немножко в то, какая сила должна была быть для того, чтобы суметь из плена смерти вырвать жизнь. Так вот, эта сила в нас может проявляться. Мы об этом говорили. Сегодня продолжение нашей беседы над удивительными истинами относительно церкви. Мы прочитали замечательные слова, позвольте им уделить вместе с вами общее внимание. Я верю, что наше размышление, оно скорректирует наши мысли и не сомневаясь в том, что обязательно проведет свою работу. Только потому, что это Слово Божье. Только потому, что это Слово Божье. И ни по какой другой причине. Первое, на что мы обращаем внимание, вот именно со второй главы Павел начинает излагать интересную мысль о том, какой материал, каких людей Бог использует, берет для того, чтобы из них создать свою церковь. Не деноминацию, не конфессию. А свою церковь. Первое, что сразу бросается в глаза, и вот эта мысль, на которую обратим внимание, она является благой вестью для людей, которые настолько устали от своей порочной, греховной жизни, думаю, так мне Бог никогда не простит. Я больше всех нагрешил. Есть такие люди? Есть. И очень много. Обратите внимание, для таковых, для вас это слово звучит. Нас, мертвых. Вас, мертвых. Обратите внимание.
В этом суть благой вести. Какой материал Бог использует для того, чтобы вот это мертвое, все абсолютно мертвое, не чуть-чуть, не частично, не теплое, как о Ладикийской церкви сказано, мертвое совершенно. Ну, понятно, что такое мертвое, которое на кладбище это относим, это же понятно. Такой человек, который абсолютно не способен был, ну, никак ничего доброго сделать. Он был абсолютно мертвый по состоянию своей жизни. Бог на таких людей обратил внимание. Друзья, слава Богу за Его особое величие, за Его особую любовь, которую Он в этом даже начинает для нас проявлять. Абсолютно погибшие люди. К вам это слово звучит. Если вы упали, запутались и думаете, что Бог никогда не простит, к вам слово звучит. И вас, мертвых. Второе, что отсюда мы явно видим, это следующее. Это Божья оценка состояния всех людей. Никто из людей никакого преимущества перед другим не имеет. Ни по цвету кожи, ни по месту жительства, ни по полу, ни по каким другим причинам. Бог так смотрит на людей, мертвы. И будьте внимательны, именно вот с таким испорченным материалом Бог начинает работать. Разум теряется воспринять и понять, оценить, насколько это возможно, глубину любви Господней. Никакого преимущества, никаких заслуг. Абсолютно мертвые люди. Бог проявляет свою инициативу. Здесь Павел утверждает абсолютный суверенитет Божий. Инициатива спасения, источник спасения не от нас. Вот это мы призваны признать на основании Священного Писания. Если бы хоть немножко были живы, хоть в реанимации, через трубку дышали, мы бы тогда могли бы на что-то претендовать. Мы были мертвы. Мы не способны были абсолютно ни к чему доброму. Эти три мысли мы выделили с вами, давайте пойдем далее. Важно отметить еще одно. По какой причине люди стали мертвы? Писание прямо говорит. Обратите внимание, что мы здесь читаем. Вас, мертвых, стих 1, стих 5, нас, мертвых. По какой причине? По преступлениям и грехам. Причина, которая привела человека к мертвому состоянию – грех. Причина, которая привела человека к мертвому состоянию – это грех. И не важно, сколько их мы их сделали. Один или на целый род нагрешили. Причина мертвого состояния – это грех. Это центральная библейская мысль, говорящая о том, что, во-первых, является причиной разделения человека с Богом. Раз. Второе явно говорит о том, что производит грех в личности человека. Полное умерщвление. Полное умерщвление. Еще одна очень важная деталь, которую Павел здесь выделяет. Каким образом грех проявляется? Она отчетливо видна. Проявляется через исполнение желаний, плоти и помыслов. Обратите внимание, что мы читаем в тексте, в третьем стихе. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Вот где стоит задуматься сегодня всем людям, в том числе и верующим, кто носит имя христиан и считает, что он жив, считает, что он спасенный, запечатленный. Все, посторонитесь. Петр, открывай ему здесь музыка, открывай ему вход в Царство Небесное. Каким образом человек приходит к мертвому состоянию посредством греха? Каким образом грех проявляется? Через исполнение желаний, плоти и помыслов. Вам знакомо такое состояние? Мне это нравится. А что ты лезешь? На вкус и цвет товарища нет. Я хочу. Вот хочу, не могу, умру, если этого не сделаю. У нас нет много времени об этом говорить. Вот что приводит нас к умерщвлению. Я хочу. Хоти. Хотеть не вредно. Но ты должен знать, хоти, никто не запрещает хотеть. Но ты должен знать, человек, что ты можешь быть мертвым перед Богом, если ты будешь исполнять что? Желания сердца. Похоти твои. Помыслы. Что такое помыслы? Это то, о чем я думаю. Помните, мы рассматривали тему понятия грех в Священном Писании? С чего грех начинается? Вы не забыли? В смысле? Если мысль мы не анализируем, откуда она, куда она может привести, она оседает, пускает корешки в нас и называется уже по-другому, она уже своя во мне и называется помысл. Я уже думаю об этом. То есть я ее не выбросил, она осталась. Так вот, об этом говорит Писание. Уже о второй стадии греха. Не забывайте, пожалуйста, нашу беседу о грехе. Если эта мысль осталась во мне, она становится помыслом. А вот исполняя желание этих помыслов, мы и становимся мертвыми. Вот это библейская истина. А вот внимание, Писание открыто говорит о том, как люди становятся мертвыми. Посредством чего? Это очень важно понимать людям. Во всяком случае, хотя бы знать библейскую точку зрения. На всякий случай. Авось поможет. Поверьте, поможет. Чтобы знать, как Библия представляет этот процесс, сложный процесс. Она не скрывает этого. Библия не называет всех грешниками только потому, что не хочу с вами считаться. Давайте теперь, кто из вас там покрасивее, там давайте буду вас спасать. Нет. Библия дает четкую, конкретную характеристику, определение, описывает, как человек становится мертвым. Это мы призваны знать. Исходя из этого, друзья, пусть сегодня очередной раз в сердце моем будет трепет. Всякий раз, когда мне что-то захочется сделать. Подумайте о том, а не приведет ли вот это хотение мое, хорошее только, казалось, безобидное, не приведет ли оно меня к смерти. Библия прямо говорит, что именно исполняя желания плоти и помыслов, мы приходим в мертвое состояние. Оставим в сердцах наших, в сознании, в памяти эту мысль. Дай Господь, чтобы мы были очень осторожны к своим помыслам, к своим желаниям. Они не безобидны. Они не нейтральны. Они имеют в себе, если они негативные желания, смертельную разрушительную силу. Библия говорит о других желаниях, которые Бог в нас производит. Мы об этом говорили. Со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и желание, и хотение по своему благоволению. Это не значит, что все желания смертельно опасны. Библия призывает нас к тому, чтобы мы понимали, что одни желания от Бога, и они созидающие. Они укрепляющие в здравости, в библейских истинных стандартах. Другие желания, они разрушительные. Поэтому, друзья, еще раз спросите за повторение. Давайте запомним это. Желания наши, они не нейтральны. Сами по себе. Они не безобидны. Они имеют в себе очень часто разрушительную силу. Почему? Писание говорит, что они приводят нас к состоянию смерти. И, как правило, надо еще отметить, что именно вот эти разрушительные желания, они бомбардируют нас. Они не дают нам возможности одуматься и проанализировать. Давай, 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 все, и ты давай. Знакомо для нас, правда? Знакомо, вот так мы и живем. Хоть это в духовных вопросах, давай, вперед, задавить. Хоть это в светских вопросах. Принцип один. Если это мое желание, оно не из Божьего источника, оно разрушительное. Поэтому это всегда правильно. Если нам трудно выяснить, что из какой категории относится это желание, Никогда, пусть для нас это будет правилом жизни, никогда это желание не реализуйте, пока не выясните, каково оно само по себе. Оно созидательное, оно Божье или оно разрушительное. Христос предупреждает своих последователей и говорит так: многие, убивая вас, кого? Божьих служителей. Верующих людей, многие, убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Богу, исполняя желания плоти и помыслов. Друзья, благослови Господь нас дать иметь мужество в себе, поставить для себя определенные рамки для самого себя, поставить самым главным правилом никакого желания не выполнять, пока я не выясню, каково оно само по себе, оно созидательное или разрушительное. Итак, нас, мертвых, речь идет о евреях. Вас, мертвых, речь идет о язычниках. Еще одна очень важная мысль. Никакого преимущества абсолютно нет. Ни у язычников, ни у евреев хвалиться друг перед другом. Что одни были мертвы, что другие были мертвы. И одних, и других Бог на этот пропавший, испорченный, мертвый материал обращает свое внимание, внимание любви, внимание огромного желания из этого абсолютно испорченного, пропавшего материала создать то, во что желали проникнуть ангелы. Вдумайтесь, друзья. Тайна церкви. Из кого она формируется? Из великих посвященных? Из старшего джуза? Из высшей касты? Величие. Вот действительно Творец Господь, где Его могущество проявляется, это из ничего, из испорченного сделать то, что поразит мир, вселенную своей уникальностью, своей красотой, своей привлекательностью. Это Господь. Это Господь. Я понимаю, что когда мы слушаем эти рассуждения, вопросы: Господи, а там ли я в этой церкви? Давайте пойдем далее. У нас есть о чем подумать. Следующее, на что мы обращаем внимание, что Бог сделал с этим испорченным материалом? Павел сразу представляет Бога как того, кто совершает великие чудеса. Дальнейшие стихи, на которые мы сейчас обратим внимание, они отчетливо говорят о тройном чуде, которое совершил Господь над кем? Над испорченным материалом. Тройное чудо. Что это за чудо? Смотрите. Павел пишет, обрати внимание на 5 и 6 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Дальше. 6. «Воскресил с Ним». Дальше. «Посадил с Ним в небесах». Глубокая мысль. Когда немножко знакомился с тем, как делался синодальный перевод, которым мы пользуемся, я понимаю, что очень сложности, большие сложности возникают в том, чтобы правильно передать вот оттенок того языка, оттенки, глубину, колорит того языка, на котором был написан Новый Завет. Что-то удалось, что-то, может быть, из-за бедности русского языка. Да-да, простите, он тоже бедный, как и мы вместе с вами. Не удалось передать вот глубину, колорит, вот уникальность того, что заложено было Павлом, когда он писал послание на греческом языке. Бог нас со Христом и во Христе оживотворил. Бог нас со Христом и во Христе воскресил. Бог нас со Христом и во Христе посадил в небеса. И причем все три эти действия, все три слова, все три глагола употребляются в прошедшем времени. Обратите внимание. Бог это не делает сегодня. Бог это делает тогда, когда человек приходит к Богу. Мы, когда рассуждали о первой главе, первая наша проповедь была, когда вы услышали слово истины, благовествование вашего спасения и уверовали, вы запечатлены Бетоном Святым Духом. То есть здесь Павел не рассматривает подобный вопрос покаяния, но он заложен в эту мысль. То есть когда человек приходит к Богу, Бог делает три чуда. И делает их, будьте внимательны, практически одновременно. Эти действия совершены. Они не совершаются и не будут совершаться. Мы верим в Священное Писание. Вот оно. Он нас оживотворил. Глагол прошедшего времени совершенного вида. Да. Он нас воскресил. Та же самая форма. и Он нас посадил. Первое, какая разница между словами «оживотворил» и «воскресил»? Вообще слово «эгейро», которое употребляется для воскресения, это поднятие. Бог сначала дал жизнь, а потом поднял. Бог сначала дал жизнь, вдохнул жизнь, как в Адама, помните, Он создал его из праха земного, затем вдохнул жизнь и стал человек творением движущимся, или русская Библия говорит, душой живой. Бог дает жизнь кому? Мертвым. От кого эта жизнь? От Бога. Кому Он ее дает? Через голосование, выборы? Он это делает по своему благоволению. Только потому, что Он так возлюбил мир. Вот поэтому Он делает. Он ни с кем не советовался. Какую нацию избрать? Любить больше американцев, нежели россиян? Ему это не нужно. Он доказал свою любовь и доказывает сегодня ко всем людям. Нигде Священное Писание не поднимает ни одну нацию, не превозносит одну перед другой. Для Бога все люди абсолютно равны. Абсолютно. Он на них смотрит всех, как на действительно погибших, если они мертвых, если они не имеют живой связи с Богом, если они имеют жизни в самом себе, через приход к Богу. Итак, во-первых, Бог дает жизнь. Во-вторых, Он поднимает, слово «эгейро», воскрешает, поднял. И в-третьих, Он посадил в небесах. Не посадит, а посадил. Интересная логика у Павла. Лежит человек, дана ему жизнь, поднялся и вознесен. Вот это сделал Господь. Как? Это важно помнить. Со Христом и во Христе. Я понимаю, что здесь очень сложная богословская мысль. Позвольте сейчас не вдаваться в эти детали теологии, но хотя бы эта мысль должна быть у нас зафиксирована, как библейская мысль. Бог со Христом и во Христе это сделал. Все, что мы, как верующие, сегодня имеем, мы это имеем не потому, что мы верующие просто, не потому, что мы к определенной деноминации относимся, не потому, что у нас чины или погоны какие-то. Мы все это имеем во Христе. Вне Христа мы ничего не имеем. Это важная мысль, чтобы никто не хвалился. Чтобы ни у кого не было никакого преимущества перед другим. А вот я лучше, а вот у меня, понимаешь, я давно в служении, ну и так далее, знаете нашу эту игру, которую эта игра длится длиною в жизнь и называется христианство. У нас нет ни у кого преимущества один перед другим, хвалиться, превозноситься. Все, что мы имеем, имеем благословение, оно со Христом и во Христе. Но не потому, что ты хороший. Или какие-то другие у тебя бенефиты, преимущества есть. Только потому, что Бог любит тебя. Утверждает Павел для нас важную истину. Вся наша жизнь, наше понимание самих себя, наше понимание теологии, наше понимание отношения, наших отношений с другими, оно должно строиться. И правильное только тогда, когда оно на Христе основано. Все им, от Него и к Нему. И никак иначе. Итак, Бог совершил тройное чудо. Важно отметить, что это тройное чудо Бог совершил, Он оживотворил, Он воскресил, и Он посадил по нашей вере. Это важно помнить. Люди были мертвы, но имели возможность думать. Они не были физически покойниками. Они были интеллектуально, морально мертвы, но разум работал. В душе процессы проходили. Когда услышал человек Слово Божие, первая глава, мы об этом говорили, и уверовал, вот тогда эти процессы работают. Господь не растягивает эти процессы на всю жизнь, и говорит, ну, я посмотрю, как ты живешь, так, как ты будешь служить мне, а потом посмотрю, посадить тебя в небесах или не посадить, или здесь посадить, и надолго. Друзья, этого нет у Бога. Этого нет у Бога. Бог действительно, я понимаю, кто-то может тянуть там, это вот эта позиция, это коллинизм армянианства, меня это не интересует сегодня. Меня интересует Священное Писание. И оно прямо говорит, Он посадил, уже посадил, Он не посадит. И это истина. Бог имеет желание сделать однажды и навсегда. И не будет шантажировать нас, как мы друг друга, нашими грехами, которые Бог просил, а мы забыть не можем. Никогда Он этого не делал и не будет делать. Если Он просил, то Он простил. И вот этот испорченный материал, он новый, он прославленный, он возвеличенный, он помещенный со Христом и во Христе уже на небесах. Это написано нам для того, чтобы мы понимали, что Бог делает для нас. В какой-то степени это будет сдерживать нас, заставлять нас думать о нашем отношении к Богу, насколько Он велик. Чем мы заслужили это? Какие у нас преимущества? Никаких. Если размышляем мы об этом действительно величии Божьем, об этой безграничной любви, которая не входит в наше понимание, я верю, друзья, во мне это происходит, я верю, что у вас будет происходить. Бежать от греха дальше хочется, а не жить как хочешь. Если я понимаю, что Бог для меня сделал, когда я пришел к Нему, это какой я должен быть негодный человек, какой должен быть предатель Бога, чтобы после этого грешить. Ведь грех фактически это Божье предательство Бога. Если делает человек верующий грех, это предательство Бога. Он для тебя прямо говорит, посмотри, что я для тебя сделал. Если у вас есть хороший друг, в котором вы души не чаете. И вдруг он вам сделал такое, что лучше не называть. Ну, мягко скажем, неприятное. Просто вас предал, ваше отношение к другу. Ну, как оценить ваши отношения? Как оценить поведение вашего друга по отношению к вам? Предательство. Мы говорим о земных примерах. А что такое друг? Он всего лишь навсего друг, совет нам помог. Может, пару долларами. Может, вашу жизнь не изменит, если вдруг вы заболеете, будет катастрофа какая-то, правда? Когда мы говорим о Боге, который великое для нас дело, которое в разум не входит, не вмещается, и после этого грешить, грех в жизни человека, который пришел к Богу, это предательство Бога. Я знаю, что неприятно это звучит, но это правда. И таких предателей Бог все равно ждет. Разве упавшие не встают? И совратившись с дороги, не возвращаются. Сохраните это в памяти. Когда тяжело будет, когда запутаетесь в жизни, когда веры не будет в то, что Бог, а что меня Бог простит, я был верующим, упал, сколько жил во грехе. Простит? Приходящего ко мне не прогоню вам. Это говорит Господь, не люди. Это говорит Господь, мы не к людям приходим, мы к Богу приходим. Это Божий характер. Итак, Бог это совершает по нашей вере. Мы с вами имели две беседы по четвергам о теме понятия спасения Священного Писания. Вот эта мысль, как раз-таки то, к чему мы сейчас приближаемся, является фактически фундаментом, правильным пониманием, библейским пониманием того, что Бог делает, насколько Он нас спасает, насколько долго Он нас спасает, насколько по времени Он нас спасает. Мы читаем здесь в 5 стихе. «Благодатью вы спасены». Затем эта же мысль в более пространном виде представляется уже в 8 стихе. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Давайте немножко забежим наперед. Спасение, как Павел пишет, это не от вас. Поэтому шантажировать или угрожать, ты спасен, это не спасен, никому нам права не дано. Это может прямо назвать кощунством. Когда мы говорим, ты не спасен. Или ты спасен. Это право принадлежит исключительно Богу. Это Божий дар. Это не заслуга, это не зарплата за выслугу лет. Это дар, это подарок. Это надо понимать. Поэтому хвалиться ты не можешь этим. Это тебе Бог подарил. Нам нравятся подарки на день рождения, или на свадьбу, или на какие-то события особые, правда? Мы заслужили эти подарки? Нет. Нам просто внимание, любезность оказали. Бог нам любезность оказал. Дал нам жизнь. Жизнь вечную, дал нам спасение. Мы спасены. Это Божий дар. И дальше Павел говорит, не отдел, чтобы никто не хвалился. Мы чуть позже об этом будем говорить. Итак, Писание утверждает одну простую мысль. Мы в четверг об этом говорили, если вы помните. Опять трудности вот передать глубину, колорит языка оригинала. Мысль звучит так. Благодатью вы есть спасенные. Когда мы изучаем Писание, глагол настоящего времени, он всегда объясняется и понимается как действие, неограниченное во времени. Есть. Не был, не будет. Итак, дело спасения неограниченного времени. Обратите внимание. это действует Господь. Вы есть. Так говорит Слово. Второе, спасенные. Мы говорили о форме, об особой форме, которую не употребляют. Практически она только в одном языке оригинала употребляется, в греческом. Перфектная форма. Что означает? Что Бог совершил спасение, и это спасение длится бесконечно долго. Оно не ограничено во времени. То есть мы имеем в одной, даже в одних этих глаголах и причастии, имеем двойное подтверждение, что Бог дал спасение не на время. И Он не играет этим спасением. Он открыто сказал, я дал вам спасение навсегда. Это то, что Господь дает. Он не играет, повторим. Он не хитрит, он не там, я посмотрю на твое поведение. Вот эта библейская мысль, Он дал нам спасение навсегда. Но дальше подводится важнейшая мысль. Это спасение мы воспринимаем как? Через веру. Бог дал нам спасение навсегда. Он не намерен его забрать. Он не намерен и не будет этого делать. Но это спасение навсегда мы воспринимаем верой. А вера – это участие человека. Мы очень серьезно говорили о том, что все то, что мы имеем через благодать, мы благодатью спасены. Мы имеем наследство. Мы об этом в прошлые разы говорили, когда говорили о послании к Ефесянам. Наследство неувидаемое. Мы имеем благословение, как Павел писал опять-таки в первых стихах этого послания, которые хранятся для нас на небесах. Мы это воспринимаем верой. Вера – это реакция человека, позитивная реакция, безусловно, да? Принятие того, что говорит Бог. Это реакция человека на Слово Божье. Писание предупреждает нас о том, что, мы об этом говорили, спасение, ну, может быть, осторожно хочу сказать, все-таки Библия представляет для нас спасение, которое завершается в вечности. Начинается на земле, а завершается в вечности. Мы об этом подробно говорили. Так вот, когда человек получает последнюю часть спасения, мы спасены и спасемся им от гнева. Вот там уже ничего нельзя поменять, там спасение потерять нельзя. Когда мы получим полное спасение? Здесь Павел предупреждает нас о том, что мы спасение, которое дано навсегда, мы его воспринимаем верой. А вера – это моя реакция. Скажите, пожалуйста, человек верит, а потом он может не верить? Писание говорит о том, что вот с этим единственным источником, не заслугами, а с этим единственным источником или нашим проявлением веры, мы им воспринимаем все то, что Бог нам дает, и ничем другим. Не заслугами, только верой. Писание особо говорит о том, что люди могут потерпеть кораблекрушение веры. Помните нашу последнюю беседу? И особо, на что мы уделяли внимание, Павел прямо говорит. Люди, имея веру, 1 Тимофея, 1 глава, 18-19 стихи, имея веру и добрую совесть, которую не веру, а совесть, некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение веры. Если в вере кораблекрушение, вы понимаете, что это такое? Катастрофа. А мы верой воспринимаем спасение, а это источник у нас разорван. Вывод уже сам ясен, правда? Мы теряем все. Мы лишаемся всего. А потерпеть кораблекрушение веры можно как? Писание прямо говорит, через отвержение доброй совести. То есть наша проблема в потере того, что Бог дал нам и дал навсегда, и не хочет забрать. Не хочет забрать, обратите внимание. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Мы сознательно сами поведением, моралью своей, своими негативными поступками, мы разрушаем свою веру и тем самым лишаемся того, что мы имеем во Христе Иисусе. Павел доносит до нас эту вещь. Очень важную истину. Мы спасены благодатью, милость Господня, незаслуженную милость, слово благодать. Мы через незаслуженную милость Божью получили спасение. Мы есть спасенные, но это спасение мы воспринимаем верой, не делами. Друзья, сохраните в памяти эту мысль. Мы можем, отвергнув добрую совесть, пойдя на сделку с совестью, заглушая ее, мы можем потерпеть огромную катастрофу. Даст Бог жизни, когда мы будем говорить на хлебопреломлении, но это не ближайшее, если Бог подлит жизни, будет возможность такая, мы будем говорить о предательстве Христа. И там тоже будем говорить о проблеме с совестью. К чему все это приводит? Сделка с совестью, чуть-чуть забегу наперед, приводит к тому, что разум человека блокируется не сразу. А сделка с совестью приводит к тому, что позже разум человека блокируется, и вот эти священства, духовенства, которое было на время предательства Христа, ясно понимая, что Христос от Бога, проповедь Петра в день Пятидесятницы, мужа засвидетельствовано вам от Бога. Они очень хорошо знали, что Христос от Бога, очень хорошо знали. Но вот эта зависть, вот эта вот моральная проблема, это мешает мне Бог, привела к тому, что они блокировали полностью даже логику. Что вы делаете? Убить невинного человека. Друзья, вот к этому приводит сделка с совестью. Поэтому всякий раз, когда мы соприкасаемся где-то в каких-то вопросах, хоть церковных, хоть семейных, хоть между людьми, когда мы идем на сделку с совестью, когда перед нами есть идея, и ради идеи я топчу все, в конечном итоге я обязательно приду к тому, это вскроется для всех. И будет страшная катастрофа для человека. Когда человек вроде бы умный, вы скажете, что книжники были безграмотные люди, деревня. Это очень интеллектуальные, очень пунктуальные, очень вежливые, очень аккуратные, образованные люди. Но только потому, что им Христос не понравился. Вот это желание, это зависть, так Писание говорит, они предали его из зависти. Привела их к тому, что они стали делать полный абсурд, полный абсурд. Но об этом будем говорить позже. Берегитесь, друзья, идти на сделку с совестью. Это наша катастрофа. И не вините Бога в этом. Люди, Писание говорит, отвергнувшие, не Бог заставил их отвергнуть, а люди, отвергнувшие, это сознательное решение человека, я не хочу, чтобы мной управляла добрая совесть. Вот это приводит нас к глобальной катастрофе для меня. Надо прямо сказать, что она, пока мы на земле живых, она может быть разрешима. Но это катастрофа. Вы хорошо понимаете, если что-то разрушено, то в первое время, в начале, очень много времени, усилий нужно потратить для того, чтобы восстановить. Так? То, что разрушено, а потом идти дальше. Вот это надо помнить. Есть возможность исправиться, но рана останется. В памяти это останется. И она будет мучить нас. Бог простит, но это отдельная тема разговора. Еще одна мысль, это последняя, на которую мы обратим внимание. Павел говорит здесь, поднимает очень серьезный вопрос, который, простите за откровенность, и сегодня среди христиан, которые искренне верят, что мы спасение получаем по вере, беспокоит и мучит отношение к делам. Какую роль дела имеют в нашей жизни? Вот ты, брат, сестра, если будешь делать вот это, а потом вот это, и еще вот это, и как приложение вот это, и пункт Б вот это, вот тогда ты спасешь, и ты будешь правильный. Друзья, о чем это мы говорим, не подскажете? О чем это мы говорим? Мы спасены не от дел. Мы это обязаны понимать. Делами никто не спасается. Вот если, брат, ты вот это будешь делать, друзья, это вопрос второстепенный. Не об этом говорить надо. И Павел на это нацеливает наше внимание. Да что теперь, ничего не надо делать? Да нет, не об этом речь. Не надо из одной крайности в другую кидаться. Павел прямо говорит. Он четко ставит на свои места. Оставьте в своей памяти, что наше спасение не потому, что мы что-то хоть маленькое доброе для Бога сделали. Не поэтому мы получаем спасение. Вот почему нам трудно сегодня, нас тянет к делам, чтобы заслужить, выслужиться перед Богом, простите. Вот именно это отношение мешает нам понять простую истину, что даже последний разбойник, который погубил много-много людей, если он обращается к Богу, Бог его простит. Мы, если живем по делам, нам трудно это вместить. Как это так? Если бы никто из евангелистов, никто не описал покаяние разбойника, который покаялся, помните? Мы бы по сей день думали, вот все они такие негодные, видишь, вот они, все в ад пошли. Но только Духу Божьему угодно было это показать. Это важнейшая мысль в Новом Завете, которая показывает то, насколько Бог ценит не добрые дела, а ценит веру. И веры достаточно, веры в покаянии достаточно для того, чтобы из состояния смерти перейти навсегда в состояние жизни. Что доброго успел сделать разбойник? Ничего. Он и молиться не мог. Он даже и не просил Бога: «Господи, прости меня, пожалуйста». Он и не просил, обратите внимание, не так ли? Он одно сказал: «Господи, ты вспомни меня, когда придешь в Царство Твое». Это покаяние? Это покаяние. Это покаяние. Мы говорили о том, что в покаянии важно, более важно сердце без слов, чем слова без сердца. Что он мог сказать? Он понимал, что он негодный, он разбойник, а этот висящий ничего худого не сделал. Вот это было его покаяние. Друзья, трудно это понять, но это Господь. Он спасает людей по вере. Как же относиться к делам? Как же относиться к делам? А дела обязаны идти за верой. 10 стих очень отчетливо об этом говорит. Смотрите. Ибо мы, перед этим он говорит, не отдел, чтобы никто не хвалился. Как относиться к делам? Потому что мы, обратите внимание, какая связь? Потому что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. И причем интересная мысль, которую Бог предназначил нам, какое слово там стоит в конце? Исполнить или исполнять? Вот его приучаемся уважать Священное Писание. Не просто исполнять, а исполнить. Есть разница между словами? Простите за выражение, молодежи будет это более понятно. Когда человек приходит к Богу, Бог меняет ему операционную систему. Он его перепрограммирует. И то, что он делает добрые дела, это не означает, что он делами спасается. Добрые дела для спасенного человека – это образ жизни, это норма. Он, верующий, не может не делать добрых дел. Это истина, аминь. Мы созданы, если мы получили от него жизнь, мы созданы на добрые дела. И не надо стараться добрыми делами заработать спасение. Это образ жизни, ибо мы его творение. Мы созданы опять во Христе. На добрые дела, не надо объяснять, что такое доброе дело, правда? Мы созданы на добрые дела. Эти дела мы призваны не просто исполнять, мы призваны исполнить. Важная деталь. Не хотеть исполнить и начинать исполнить, а сделать. Есть разница? Исполнить. Вот это простая, но глубокая библейская истина, которая ставит на место наши отношения и нашу оценку дел в жизни верующего человека. Спасение мы получаем исключительно по нашей вере. Все, точка. Но когда мы получаем спасение, образ жизни наш абсолютно меняется. Мы делаем добрые дела, позвольте употребить выражение, автоматически. Когда человек приходит в этот мир, он дышит автоматически. Он даже не замечает, что он дышит. Когда воздуха не хватает, тогда начинает понимать, что дышать тяжело. Он дышит, потому что это естественное проявление его физического человека. Не так ли? Спасенный, находящийся во Христе, он делает добрые дела, и он не замечает, что он делает добрые дела. Потому что для него это образ жизни. Он их не записывает в долговую книгу. Вот я вот это сделал. Маленький пример приду, мы с вами помолимся. Обман наш в добрых делах. Вот так вот иногда мы сны видим, видения. Это отдельная тема разговора. Сны, их влияние, насколько им верить. Ну, во всяком случае, верить надо Писанию, это однозначно. Ну, вот рассказывают про человека. Вот так вот предстал на суд Божий. И решается вопрос, куда же его, ну, как мы говорим, по-нашему-то, по-простому, в рай или в ад? Приходит он к дверям рая. Слушай, говорит, книгу жизни открывает ангел. Тебя здесь нет. Как нет? Я всю жизнь верующий, давай свои заслуги перед Родиной выставлять. Нет тебя здесь. Ну, хоть что-то ты, говорит, для Бога сделал. Как? Много дел. Открывает книгу, где написано, дела сделаны для Бога. Нет здесь ничего. Ну, как нет? Я же всю жизнь это все делал. Ну, хоть одно доброе дело, скажи, которое ты сделал. Ну, вот, получилось так, в селе была огромная семья, муж умер, и корову, ну, знаешь, такое в селе, молодежь, простите за, я так к старшему поколению обращусь, им более это понятно, корова в селе – это жизнь. Корову задавил поезд. Это катастрофа. Один кормилец умер, второй умер. И он подарил корову этой семье. Я это сделал. Да, вот ничего там нет, говорит, не записано. Когда мы откроем другую книгу. Дела, сделанные для себя. О, здесь это есть. Как это? Я же подарил корову. Да, говорит, хорошо. Но здесь, говорит, примечание есть. Ты когда корову повел к вдове? В субботу. Знаешь, что такое суббота? Когда никто не работает. В полдень. Знаешь, что такое полдень? Когда все, особенно в Азии, сидят около дома на скамеечках. Ты по всему селу провел эту корову, чтобы все посмотрели. И увидели, куда ты ее привел. Ты считаешь, что ты сделал для Господа, ты сделал для себя. Не обманывайтесь, друзья. Что делает правая рука или левая, пусть не знает, что делает правая. Добрые дела – это естественное проявление. И я никогда не ищу выгоды, чтобы где-то показать, что вот это вот доброе дело я сделал. Благослови нас, Господь. Коротко, у нас нет больше времени. Раз мы отдали эти вопросы, понять это, понять, насколько Бог велик, насколько любвеобилен Он, проявил к нам милость, как к мертвому материалу. Тройное чудо над нами сделал. Дал нам спасение навсегда. И предупредил, мы это спасение держимся посредством веры. И последнее, что обратили внимание, добрые дела, это наш образ жизни, это наше дыхание, дыхание внутреннего человека. Пусть будет так, друзья. Пусть и в этом имя Господне прославится. Аминь. Помолимся.